Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Поток». У микрофона Владимир Карпов. Коротко о главных событиях. Столыпинский клуб составил программу развития экономики России стоимостью 2 триллиона рублей. Украина анонсировала подачу всеобъемлющего судебного иска против России. Владимир Колокольцев назначил проверку антикоррупционного управления Министерства внутренних дел. Глава президентского летного отряда отправлен под домашний арест. Россия внесла соль в список продовольственного эмбарго. Сирийская армия заявила о сбитом израильском военном самолете. Тель-Авив это отрицает. Эдвард Сноуден рассказал о желании покинуть Россию. Московские власти могут ввести специальные правила, регламентирующие прогулки в пешеходных зонах. Футбольный клуб «Ростов» в первом для себя матче группового этапа Лиги чемпионов сыграет с «Баварией».
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Столыпинский клуб сегодня представил план неотложных мер по возобновлению роста экономики за счет бюджета, эмиссии ЦБ и населения. Об этом сообщила газета «Ведомости». Это переходный этап к полномасштабным реформам, предусмотренной среднесрочной программой «Стратегия роста». При этом сама стратегия будет готова только в декабре. Для роста экономики необходимы почти 2 триллиона рублей денежной поддержки, 157 миллиардов налоговых льгот и экономия на энерготарифах. Координировать процесс восстановления должна администрация роста, которую еще предстоит создать и подчинить напрямую президенту. Вот как эту идею прокомментировал президент фонда «Правовое государство», член Столыпинского клуба Евгений Тарло.
Это макроэкономическая оценка. Это не то, что вот деньги раздать. Это совершенно другая история. Речь идет о некой расчетной сумме, которая не повлияет на инфляцию, будет востребована и позволит запустить экономические процессы, которые сейчас находятся в кризисе и стагнации. Направить прежде всего на проектное финансирование. То есть серьезный отбор с участием предпринимательского сообщества, Министерства промышленности, энергии, отраслевых министерств. Перечень проектов на самом деле существует. Он очень большой. Можно даже брать за основу те, которые находятся в фонде поддержки промышленности. Там сейчас сотни проектов очень хороших. Очень хороших. Они уже прошли экспертизы, оценки и так далее. Нуждаются просто в нормальном проектном финансировании. Эта сумма позволит запустить инвестиционный процесс, потому что, как вы понимаете, экономика может развиваться только в том случае, если есть инвестиции. Если инвестиций нет, значит, экономика не развивается. Это связанные процессы. То, что сейчас, вот 2 года, не было инвестиций в экономику, это будет означать, что кризис не только не прекратится, он будет усиливаться. Поэтому, запустив, направив определенные средства в экономику сейчас, если мы сейчас это сделаем, мы можем получить какую-то отдачу. А пока что кризис будет расширяться и углубляться. Это связано и с действующей политикой Центрального банка, и с тем, что они заложили в ноябре 2014 года. Какие отрасли? Да, разные отрасли совершенно. У нас во многих отраслях можно...
Ну, назовите, например.
Есть проекты, в сельском хозяйстве это наиболее быстрая отдача, в текстильной промышленности, в нефтепереработке, но мы говорим, прежде всего, не о крупнейших предприятиях, а о предприятиях малых. В машиностроении очень много различных проектов. Это не имеет принципиального значения, понимаете, в промышленности товаров на народного потребления, переработки сельскохозяйственной продукции.
Вот все ли решается только дополнительным финансированием? Может быть, здесь еще есть проблема рентабельности проектов?
Далеко не все решается финансированием. Но без финансирования не решается тоже. И сейчас ключевой вопрос финансирования. То есть там у нас нет никаких таких глобальных проблем в экономике, из-за которых нельзя финансировать. Это ложь. Это просто ложь, это и более того, я даже подозреваю, что это умышленная диверсия для того, чтобы страну к 2018 году ввести в кризис. Нужен ли нам независимый суд, то это смешно об этом говорить. Конечно же, нужен. Но он важно, чтобы он не только был независим, а чтобы он был еще справедливый, чтобы он был законный. А вот, допустим, Алексей Николаевич Кудрин этого не понимает. Или нужны ли нам условия для инвестиционной благоприятной? Да, конечно, нужно. Нам нужно, чтобы была законность на всех этапах. Чтобы ни бандиты, ни силовики не нарушали закон. А были прозрачны.
Тогда этот проект собираетесь вы представить президенту?
Мы представили один доклад, и он есть у президента. Он докладывался одновременно с Кудринским. Был еще доклад некий правительства. Это на Высшем экономическом совете тогда. Вот. И мы получили поручение президента дорабатывать его. Поэтому мы дорабатываем, естественно, потому что серьезные экономические вещи, там же не одна фраза, это вы выхватили одну фразу. А там сотни страниц текста. Речь идет не только о кредитной эмиссии. Я подчеркиваю, кредитная эмиссия, которая не прекращается, просто она идет в другое место, о чем Центральный банк не говорит. Центральный банк направляет деньги на раздачу денег банкам. Вот это он эффективно делает. А вот на промышленность не финансирует.
Это был Евгений Тарло, президент фонда «Правовое государство», член Столыпинского клуба, с ним беседовал Антон Лемесев. Ну и эту же информацию сегодня прокомментировал в программе «Экономика» президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич.
Я выскажусь по поводу Тарло, который хочет 2 триллиона. Видите, у них все кредитная эмиссия, все никак не могут успокоиться. Вот уже как будто 2 триллиона напечатают, без всякого Тарло. И печатают, и сейчас печатают. Поэтому это предложение, которое и так хотят услышать. Им нужно только сказать, что вот смотрите, кто-то еще больше хочет печатать, а они печатают, не волнуйтесь за них. А то кто-то там не раздает кредиты. Мы видим по отзыву лицензии, это безобразие. Но Тарло считает, что нельзя же заходить в Центральный банк. Ему показали вчера, что можно даже ради дивана заходить. А Тарло доказывал, что нельзя, что якобы Центральный банк руководится какой-то там международным законом, мировым правительством, и прям вот никто туда не может зайти, следователь туда не может зайти. Да если надо, зайдут и всех там повяжут в 3 секунды. Видно, не надо. Видно, надо, чтобы они дальше продолжали свои вот эти аферы с лишением лицензии банков. Это каждая лицензия, это мы платим из своего кармана. Непонятно за что. Они тут же запутывают дело, тут же исчезают деньги моментально. Активы оказываются у нужных людей, пассивы грузятся. Все, что нужно заплатить, это государство выплачивает, да? И вот эта безумная совершенно деятельность, она покрывает какой-то группировкой, в которую входят, наверное, и люди типа полковника Захарченко. Я думаю, что там суммы лежат по квартирам, не меньше.
Это был президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Украина подаст на этой неделе очень масштабный иск против России в рамках Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву. Об этом заявил в эфире ICTV глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин. Вот фрагмент его интервью как раз телеканалу ICTV.
Это заявление еще нигде не звучало. Первый большой иск к России будет подан уже на этой неделе. Он касается Конвенции по морскому праву. Фактически, его можно считать всеобъемлющим, поскольку он содержит в себе такие фундаментальные вопросы, как использование морского пространства, нарушение экологической безопасности, а также объекты культурного наследия. Это весьма масштабный иск.
Это был министр иностранных дел Украины Павел Климкин, фрагмент его интервью телеканалу ICTV. Напомним, 27 августа министр юстиции Украины Павел Петренко заявил о намерении подать межгосударственный иск против России в Международный суд ООН в Гааге. Он уточнил, что предметом иска будет агрессия на Донбассе, это цитата, и аннексия Крыма. В июне первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Севастьянова анонсировала 6-й иск к России в Европейский суд по правам человека в связи с событиями в Донецком бассейне. Ну и о перспективах этих исков мы поговорили с заместителем секретаря Общественной палаты Российской Федерации, бывшим заместителем генерального секретаря Организации Объединенных Наций Сергеем Орджоникидзе. С ним беседовал Антон Лемесев.
Ну, во-первых, это прежде всего заявление, носящее чисто политический характер. О каком иске может идти речь, где этот иск будет рассматриваться, совершенно непонятно им самим. Почему? Потому что территориальные претензии и связанные с ними вопросами, например, о прохождении шельфа, о территориальных водах, они решаются либо путем двусторонних переговоров, либо же в Международном суде ООН. Как известно, Россия не признает обязательную юрисдикцию Международного суда, равно как и не признает обязательную юрисдикцию Международного суда и США, и Китая. Я не знаю позицию Украины, признают они, не признают, но во всех случаях при подаче такого заявления в Международный суд это дело рассматривать не будет, поскольку
вторая сторона не будет прислушиваться.
Она не участник, да, не участник спора. Это, знаете, тупиковый путь, и это чисто политический пузырь мыльный, который лопнет в ближайшие же дни буквально. Все прекрасно, за исключением украинского Министерства иностранных дел и тех, кто связан с ними, это украинского правительства, все прекрасно это понимают. Они таких пузырей на доле очень много. Мыльный пузырь имеет тенденцию к тому, чтобы он лопался, не оставляя практически никаких следов.
Это был заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации, бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Владимир Колокольцев назначил проверку антикоррупционного управления МВД. В отношении руководства Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД ГУБЭП ИПК будет проведена служебная проверка. Провести проверку, сообщила пресс-служба МВД, распорядился министр внутренних дел Владимир Колокольцев после задержания в РИО начальника управления Т Дмитрия Захарченко. В ходе проверки, сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк, будут тщательно и объективно изучены обстоятельства, причины и условия, которые привели к задержанию Захарченко. По результатам проверки, добавила она, будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. О задержании Дмитрия Захарченко стало известно 9 сентября. При обыске у него было найдено более 120 миллионов долларов наличными. В РИО начальник управления Т арестован до 8 ноября. Защита Захарченко обжаловала заключение его под стражу, попросив суд отпустить его под залог в 70 миллионов рублей или поместить под домашний арест. По состоянию на 13 сентября апелляция защиты рассмотрена не была. Сейчас с нами на связи руководитель Федерального информационного центра аналитика и безопасности, эксперт по борьбе с коррупцией Руслан Мильченко. Руслан Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Если министр внутренних дел назначает проверку в собственном управлении, то о чем можно говорить? Что могут найти в результате такой проверки?
Ну, на самом деле, он по-другому, наверное, не мог никак отреагировать на то, что произошло, потому что скандал действительно серьезный, и такую сумму еще, наверное, на обысках никогда сотрудники правоохранительных органов не находили у своих, так скажем, коллег. Вот. И, соответственно, то, что должна быть проведена проверка, это факт, но что в рамках нее обнаружат сотрудники службы собственной безопасности МВД, ну, это большой, как бы, вопрос. Вы сами понимаете, все-таки служба безопасности, как бы, очень бы не хотелось, но СОРЗСБ все равно выносить, ну, это против правил системы, я думаю так. Наверное, что-то будет найдено, ужесточены какие-то меры. Может быть, кто-то лишится своего места, да, это хороший, допустим, момент для того, чтобы, может быть, самому Владимиру Колокольцеву, так скажем, с помощью вот этой ситуации, сложившейся, уволить тех сотрудников, может быть, которые были ему навязаны. Вот, поэтому тут остается только гадать, надо смотреть на результаты проверки.
Но учитывая масштаб вот этого происшествия, в том числе и резонанс этого происшествия, я как понимаю, как обыватель, что-то найти будут обязаны просто в результате этой проверки.
Ну, естественно, то есть тут может быть одним выстрелом убит не два, не три, не четыре, а больше зайцев, потому что, еще раз повторюсь, что такого сейчас система МВД? Опять же, вот этот передел сфер влияния, он не заканчивается. Мы с вами наблюдаем недавнюю перестановку кадров в Федеральной службе безопасности, но все прекрасно понимают, что кто-то так или иначе, да, ставил своих людей, помогал, там, так скажем, своим группам более лояльных людей становиться на должности в МВД, там, в судебную систему, в прокуратуру и тому подобное. Потому что все, мне кажется, происходит оттуда. Ведь в любом случае Федеральная служба безопасности является, как все мы знаем, старшим братом для всех систем государственных и ведомств. Поэтому, когда там что-то происходит, естественно, это должно отражаться и на других ведомствах. Ну, естественно, главное управление по борьбе с экономическими преступлениями – это наиболее серьезный инструмент, который может влиять на экономические процессы в стране. Вот, и Захарченко, так скажем, он был в определенной группе лиц, вот, которые тоже имели немало коммерческих интересов и, так скажем, и работали с серьезными госструктурами, госпредприятиями, допустим, такой как «Газпром», да, и имели там свои интересы. Поэтому это могло сказаться на вот этом резонансном деле, почему так. И уход Яковлева с Ворониным тоже мог сказаться, так скажем, на том, что вот такие действия быстро так начали проводиться и громко. Вот. То есть Колокольцев тоже, может быть, вынужден был каких-то людей набирать, потому что ему сверху указывали, или там со стороны старшего брата были просьбы. Поэтому, мне кажется, вот министр внутренних дел сейчас не имеет вот той свободы полномочий, поэтому, в принципе, вынужден, так скажем, с помощью уже политики, так сказать, производить какие-то действия в системе МВД. Вот сейчас, если мы с вами посмотрим действительно, что происходит в Министерстве внутренних дел, то если опустимся там на землю, допустим, до округов, там оперативники фактически не работают. Они сидят заваленные бумажками и не выполняют свои функциональные обязанности. Вот. То есть, если мы действительно обратимся с какой-то проблемой, вряд ли нам помогут, потому что уже, наверное, и скоро забудут, как вести оперативную деятельность. Вот. А вся вот эти скандалы вокруг БППК, они ведут к тому, что просто-напросто им все-таки навяжут, обеспечат, так скажем, ведение контрольных каких-то функций и лишат возможности проведения оперативных мероприятий.
Да, Руслан Олегович, я просто хочу подвести черту и просто расставить все точки над «и». Получается следующая картина. Вы это связываете, вот то, что сейчас происходит, с перестановками в Федеральной службе безопасности, которые были уже несколько месяцев назад, то есть давно довольно. А, соответственно, Следственный комитет, Федеральная таможенная служба, то, что сейчас происходит в МВД, это следствие тех самых перестановок, по вашей оценке?
Я думаю, в любом случае, не без этого, потому что, еще раз повторюсь, когда ведется такие масштабные кадровые изменения, в любом случае, та или иная группа людей, которая привыкла работать на свой карман, в любой сфере, так скажем, деятельности, они теряют свой административный ресурс. Соответственно, те люди, которые сейчас в настоящее время обладают более серьезным ресурсом или заняли места, они будут действовать. Вот. И в любом случае, как бы мы ни хотели, тихо это громко будет, но все равно передел сферы влияния будет как выливаться вот в такие скандалы. Хотя, может быть, Захарченко просто уже перешел на другую форму действия. Он работал, так скажем, имел свой бизнес, а взятки, насколько я знаю, как говорят уже сотрудники внутри, он был коммерсантом, чистым коммерсантом, и вот как многие депутаты ведут свой бизнес и за счет превышения, может, какого-то невидимого своих служебных полномочий, так скажем, его развивают. Вот и все.
Последнее уточнение, вы ждете такой реформы Министерства внутренних дел, поскольку, ну, по сути, у Колокольцева появляются дополнительные возможности?
Обратно ребрендинг
Боже упаси, не ребрендинг обратно в милицию, но, я не знаю, если у нас не хватает людей на земле, ну, давайте реформируем заново всю эту структуру для того, чтобы, ну, как-то все уже стали довольны. Нет? Не ждете?
Ну, честно говоря, вообще надо просто весь подход в борьбе с коррупцией менять, вот, и не давать возможность так скажем, самой государственной структуре бороться с коррупцией внутри себя, потому что, сколько можно говорить, это невозможно. Вот, надо все-таки привлекать, так скажем, не аффилированную структуру, там, общественные организации, просто об этом уже никто не говорит, думают...
Правильно, поддерживаю. Хорошо, да. Дайте это общественным организациям доступ к 120 миллионам долларов, это правда.
Да,
спасибо.
Хотя бы на корм, да.
Спасибо, это был руководитель Федерального информационного центра аналитика и безопасности, эксперт по борьбе с коррупцией Руслан Мильченко.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Глава президентского летного отряда отправлен под домашний арест. Басманный суд Москвы поместил под домашний арест до 6 ноября генерального директора специального летного отряда «Россия», который обслуживает первых лиц государства. Об этом агентству ТАСС сообщила во вторник пресс-секретарь суда Юнона Царева. Отправить Ярослава Одинцова под домашний арест просили следователи. Соответствующее постановление было вынесено на заседании суда еще 7 сентября, уточнила Царева. Он обвиняется по статье 286 Уголовного кодекса Российской Федерации «Превышение должностных полномочий» об уголовном деле по факту мошенничества при закупках оборудования для самолетов, подчиняющегося управделами президента спецотряда «Россия», стало известно в апреле. Тогда же суд арестовал троих подозреваемых – начальника службы закупок Игоря Коваленко, члена конкурсной комиссии спецотряда Дмитрия Позднякова и одного из руководителей ЗАО «Приборсервис» Алексея Миницкого. Ну и вот как это прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Нет, по процедуре никакого согласования это не требует. Наверняка вы спросите, в курсе ли президент. Да, он в курсе, естественно, ему было доложено. Есть действия и есть, скажем так, подозрения и обвинения следственных органов. Вместе с тем, здесь главным принципом, естественно, остается, что без решения суда признать кого-то виновным нельзя. Нельзя, но действительно следственные действия выполняются, и действительно такое помещение его под домашний арест имеет место. Ну, безусловно, это СЛО, как это называется, занимается перевозкой высших государственных лиц, объектов государственной охраны, и в этом контексте, конечно, он находится под кураторством ФСО. Ну, в данном случае президент, безусловно, обладает всей необходимой информацией, причем из разных источников. Но, опять же, я здесь сделал бы оговорку относительно того, что виновность лиц, в том числе упомянутых вами, может установить только суд.
Это был пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. И сейчас с нами на связи заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества», авиационный эксперт Дмитрий Дрозденко. Дмитрий Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы можем рассматривать произошедшее как скандал-скандал в авиаотряде, который перевозит высшее руководство страны, и такие истории?
Ну, я бы, наверное, не стал рассматривать это действительно в рамках скандал-скандал, хотя бы по следующим причинам. Коррупция существовала, существует и, к сожалению, будет существовать и со времен Рима, и, наверное, и в будущем. Просто с ней нужно бороться и как бы уменьшать ее воздействие на государство, на народ. Вот это первое. Второе, как правильно вот только что сказал Дмитрий Песков, виновность или невиновность определить может только суд. Пока в рамках этого дела работа ведется в основном с сотрудниками более низшего звена.
Да, мы обратили на это внимание, то, что история тянется с апреля, но все-таки мы привыкли смотреть на подобные отряды, как на спецподразделения, а в них-то, в спецподразделениях, должны быть, как-то лучшие из нас, так мы привыкли думать. У вас несколько иной взгляд?
Ну, в принципе, да, там действительно лучшие из лучших, но всегда в бочке меда бывает ложка дегтя, и, к сожалению, это тоже историческая парадигма, которую сложно, возможно, наверное, изменить даже в ближайшем будущем.
Вам известно что-то об отборе в этот спецотряд? Кто эти люди? Они должны быть приближенными обязательно к высшим руководителям государства или нет? Или это просто профессионал?
Туда отбирают профессионалов максимального, скажем так, уровня, высочайших профессионалов. Но это связано с тем, что все-таки авиаотряд занимается перевозкой первых лиц государства, от которых зависят жизненные решения. Причем эти летчики должны действовать, я сейчас в данный момент говорю именно о летчиках и сотрудниках, которые должны действовать, в том числе в экстремальной ситуации, даже в условиях термоядерного конфликта.
Что касается технического оснащения, проверки состояния воздушных судов, вот здесь вопросы когда-то возникали к подобным отрядам?
Ну, вопросы такие к подобным отрядам возникали. К примеру, вспомним катастрофу президента Польши, неоднозначную, которую до сих пор пытаются муссировать. Как бы одной из версий, напомню, ее является то, что было вмешательство дела летчиков, и катастрофа, по версии с нашей стороны, произошла именно потому, что пилоты не соблюдали правил полета, снижившись на недопустимую высоту и не уйдя на запасной аэродром. Что же сказать про наш авиаотряд, конкретно слово «Россия», то подобных случаев, можно сказать, не наблюдалось.
Спасибо. Это было...
То есть у нас действительно профессионалы высочайшего уровня работают.
Это был заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества», авиационный эксперт Дмитрий Дрозденко. Сейчас новости.
Поток. Новости этого дня.
Правительство России внесло соль в перечень продуктов, запрещенных к ввозу из стран, которые ввели санкции против России. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Оно вступает в силу с 1 ноября 2016 года. Согласно документу, ограничение коснется соли, включая соль столовую и денатурированную, и хлорид натрия чистый, растворенный или нерастворенный в воде, или содержащий или не содержащий добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть, а также морской воды. Напомним, в мае премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о решении правительства продлить продовольственное эмбарго до 31 декабря 2017 года. Тогда же он отметил, что за сохранение продовольственного эмбарго неоднократно выступали отечественные производители. Сейчас с нами на связи ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов. Евгений Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Вопрос первый. Мы правильно понимаем, что вот это эмбарго, которое вводится на соль, это направлено прежде всего против производителей на Украине?
Ну, ситуация такова, что поменяется структура рынка. Крупнейший производитель Украины Артемсоль будет заменена поставщиками из России, Белоруссии и Казахстана.
Важный вопрос. Нам есть чем заменить, Артем?
Это не составит проблем, потому что у России есть не менее десятка предприятий по производству соли. Мощности их, многих из них недозагружены. Речь идет о, например, два крупнейших производителя находятся в Крыму и в Волгоградской области. Кроме этого, есть производители в Оренбурге, в Иркутской области, в Астраханской, в Алтайском крае, Тульской области и Пермском крае.
Мы, как потребители, заметим разницу между той солью, что была, и той солью, что останется на прилавках?
По качеству и ценам принципиально российская соль от Артемсоли не отличается, и замена будет осуществлена легко. Ну, другой вопрос, что потребует первой недели после перемен, потребуют некоторые изменения в логистике и поставок соли, в первую очередь в прилегающих к Украине регионах от Ростова до Брянска. Вот. Но я думаю, что это процесс не смертельный, просто поставщикам соли придется немножко поменять логистику поставок и закупиться на другом предприятии.
Но это мы говорим все преимущественно про пищевую соль, про хлорид натрия, а там же масса других.
Там есть еще технические соли, которые производят зачастую те же предприятия. Я думаю, что и там проблем не будет. Ну, то есть проблемы, возможно, в первой неделе, а потом рынок все, так сказать, расставит по своим местам.
Если говорить о том, как это скажется на Артемсоли, вообще на украинских производителях, это будет серьезный удар?
Ну, для Артемсоли рынок России был достаточно значим. То есть у них снизится объем производства ввиду того, что возможности экспорта куда-либо, кроме России, были невелики и будут дальше невелики. То есть снижается загрузка мощностей и снижаются, естественно, доходы предприятия.
Что касается других производителей, потому что если так посмотреть на прилавки, то там не только украинская соль у нас.
Я забыл упомянуть, собственно, один из крупнейших поставщиков на российский рынок, это Мозерсоль из Белоруссии. И кроме этого имеется предприятие в Казахстане, Аралтус называется. Вот. И я думаю, что вот эти 10-15 поставщиков, которые имеются на рынке производителей и поставщиков, их вполне хватит накормить всю страну. И пищевой солью, и технической.
Не знаю, насколько это грамотно, но Есть какие-то премиум виды соли, которые встречаются в наших магазинах, которые должны исчезнуть после введения эмбарго? Это, которые, я имею в виду соль, которую поставляли из Европы.
Я думаю, что этот сегмент крайне микроскопический, и даже в самых пафосных магазинах на соляной полке они составляли незначительную долю. То есть 90 с лишним процентов розницы не заметят вообще отсутствие соли из стран Европы, США и прочих. Ее просто не было. Вот. Ну, что-то где-то в микроскопических объемах присутствовало на рынке. Вот, я думаю, что современные предприятия уже вышли на такой уровень, что им не составит труда организовать любой вид упаковки, и пакет, и пластиковые коробки разной емкости, йодированные, неёдированные, там, это не составит труда.
Вот последний вопрос нашего слушателя, кстати, очень важный. А считаются продукты, которые используют эту соль, ну, например, за воблу переживать откуда-нибудь или нет?
Ну, соль – это один из самых дешевых продуктов питания вообще, я имею в виду, в принципе. И, собственно, цена соли определяется больше издержками перевозки. То есть это классический вариант за морем телушка, полушка, даруб, перевоз.
Принимает.
То
есть, понял. Спасибо.
То есть эта цена, может сказаться, только в приграничных районах в первые недели. Вот. Но после, через пару месяцев нормализации поставок, я думаю, цены станут обычными и там, и в тех же регионах.
Спасибо. Это был ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов. Ну, а Мишке отвечу сам. Нет, эти продукты не считаются. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Сирийская армия заявила, что 13 сентября около часа ночи сбила военный самолет и беспилотник Израиля. Об этом сообщило агентство САНА. Силы САР таким образом ответили на удары, которые израильская авиация нанесла по позициям армии Асада на юге Сирии в ответ на нападение минометного снаряда в центральном районе Голанских высот. В соответствии с заявлением Верховного командования вооруженных сил Сирии, около часа ночи по местному времени ПВО сбили в районе города Кунейтра израильский военный самолет. Ну и к западу от поселка Сааса был успешно перехвачен беспилотный летательный аппарат. Правда, в Тель-Авиве израильские вооруженные силы все эти сообщения отрицают. Сейчас с нами на связи журналист телеканала RTVI в Израиле Евгений Сова. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Так был самолет сбит или не был сбит самолет?
Ну, я могу вас заверить, если бы самолет был сбит, то, наверное, у нас бы даже не было времени с вами общаться сейчас. Безусловно, это полное, даже не знаю, вранье или неточность, не знаю, как это назвать. Но я должен прояснить несколько вещей, объяснить, что произошло. Дело в том, что Израиль действует в небе над Сирией уже много лет. Вот 5 лет идет в Сирии гражданская война. Первые несколько лет Израиль действовал тихо, не комментировал сообщения. Однако вот последний год, я бы даже сказал, с сентября прошлого года, когда Россия начала действовать в Сирии, был создан специальный координационный центр между Израилем и России во всем, что касается действий в воздушном пространстве Сирии. Причем тогда Израиль начал действовать уже открыто. И было даже заявление премьер-министра Нетаньяху о том, что мы наносим удары по территории Сирии с целью предотвратить попадание оружия, например, шиитской группировки Хизбалла. И тогда все восприняли это как открытое подтверждение действий Израиля в Сирии. Что же произошло этой ночью? Этой ночью произошел ответ израильской армии на несколько минометных снарядов, которые разорвались на территории, на израильской части Голанских высот. Причем это не первый раз происходит. Бои на территории Сирии ведутся буквально вблизи израильской границы, недалеко от КПП Кунейтра. И иногда так случается, что то ли машина какая-то обстреливается, то ли минометный снаряд падает. Израиль традиционно отвечает ударом по войскам Асада, которые находятся по ту сторону границы, и на этом все заканчивалось. Минувшей ночью произошел обстрел израильского самолета, который действовал в небе над Сирией. Вот это пресс-служба армии обороны Израиля подтверждает. То есть израильские военные говорят, что действительно были выпущены две ракеты класса земля-воздух в сторону израильских самолетов, то, чего не было, между прочим, последние несколько лет. То есть Израиль беспрепятственно действовал в небе над Сирией, вот сейчас был обстрел. При этом эти ракеты не представляли никакой опасности, я цитирую официальное сообщение пресс-службы израильской армии, не представляли опасности, и все израильские самолеты благополучно вернулись на свои базы. Все, видимо, один-два, как правило, действуют парно. Вот это то, что произошло ночью. Почему в 10:20 утра по местному времени агентство САНА, сирийское информационное агентство, решило выдать это как громкий заголовок и, более того, устроило даже целый эфир по этому случаю, мне сложно сказать, это, наверное, нужно спрашивать сирийское агентство. Но, безусловно, эти сообщения не соответствуют действительности, и все израильские самолеты вернулись после этого ночного удара.
Евгений, ну и начну, вернее, вот сейчас предлагаю закончить тем, с чего вы начали. Если бы это на самом деле произошло, то мы бы так не разговаривали. А что бы произошло, да, на ваш взгляд, да?
Ну, мы бы не разговаривали, потому что это была бы главная новость в Израиле. Вообще в Израиле страна очень такая, вы знаете, Израиль такая страна политизированная, где многие граждане следят за новостными событиями. И, конечно же, такой удар и самолет, упавший на территории Сирии, и не исключено, все бы сейчас задавались вопросами, а что с летчиком, и здесь была бы то, что называется, открытая волна, все бы СМИ только об этом и говорили, то я не знаю, был ли бы ответный удар, сложно мне сказать, но, по крайней мере, в небе над Сирией такого не было с момента войны Судного дня, а это 73-й год, вот 40 с лишним лет назад, 43 года назад, были последние воздушные бои между израильской и сирийской армией, поэтому 43 года никто ни над Сирией не сбивал израильских самолетов, поэтому мне даже сложно сказать, какая бы реакция была Израиля, но, тем не менее, безусловно, об этом бы сегодня все говорили, а так пробежала короткой строчкой сообщение о том, что пресс-служба опровергает сообщение сирийского агентства, и в Израиле, как правило, принято доверять подобным сообщениям. Здесь никто их не подвергает сомнению.
Спасибо. Это был журналист телеканала RTVI в Израиле Евгений Сава.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Эдвард Сноуден рассказал о желании покинуть Россию. Экс-сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден дал интервью изданию The Financial Times, в котором раскритиковал политику российских властей в отношении свободы слова в интернете и прав человека. Также Сноуден поведал о планах на будущее и заявил, что собирается покинуть Россию. Цитата: «Вся моя работа на английском. Со всеми, с кем я работаю, я говорю по-английски. Я сплю в России, но живу во всем мире. У меня нет особых связей с Россией. Это вполне осознанно, потому что, как бы безумно это ни звучало, я все же планирую отсюда уехать», — заявил он в беседе с изданием. Бывший агент отметил, что поддерживает постоянную связь с американскими коллегами и видит свое будущее только в англоязычной стране. Кроме того, по словам Сноудена, Москва очень далеко зашла, прибегнув к способам, которые совершенно бесполезны, дорогостоящие и разрушительны для личных и коллективных прав. Как отметил экс-агент, российское правительство часто наступает на права общества и отдельных людей, что является чрезмерным и разрушительным для страны. Сейчас с нами на связи военный эксперт Дмитрий Литовкин. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Что касается Эдварда Сноудена, который очень хочет уже уехать из России, как полагаете, ну, с ним уже работа завершена, можно отпускать?
Вы знаете, это странный человек, который вроде бы как есть и вроде бы как... Знаем, что он, собственно говоря, сделал, что он раскрыл, кому что передал. Да, есть некий персонаж в интернет-пространстве, да, который сливает информацию. А какой реальный вклад господина Сноудена в американскую безопасность, в российскую безопасность, мы и не знаем. Поэтому все, что он заявляет, а может быть и не он заявляет, да, это, в общем-то, вещи, как говорится, интернет-сообщества.
То есть вы бы его не рассматривали как ценный источник информации, который мог бы еще пригодиться здесь, в России?
Я не знаю, этот человек один раз уже переступил закон, да, он предал свою родину, да, и не нашел новую. Вот. Если мы знаем советских разведчиков, да, и тех людей, которые работали на Советский Союз во времена Холодной войны, да, эти люди приехали сюда и остались здесь жить. Вот. Это люди, которые здесь известны, да, известен их вклад в безопасность российского государства, советского государства. Да. А что сделал Сноуден, пока остается вопросом.
Но пока он, находясь здесь, в том числе обвиняет и Российскую Федерацию в том, что она...
Мы не знаем, да, находится ли он здесь или где-то он еще находится. Это мифический персонаж, да? Человек, который не материализировал свое присутствие в данном государстве, да? Кроме разговоров о том, что он что-то раскрыл и слил в интересах спецслужб, да? А что он сделал для российского общества? Поэтому, как бы, вот, может быть, его отношение к тому, что ему здесь не понравилось, оно и говорит о том, что здесь он не прижился. Хотелось бы знать, куда он теперь уедет от американского правосудия.
Ну и вы его рассматриваете больше как предателя или как правозащитника, знаете, этого странного человека, который всегда везде за права человека?
Ну, это не правозащитник, это человек, который, в принципе, возмутился той системой, в которой он работал, да. У нас есть такие прецеденты в советской истории, когда нам отдавали секреты атомной и ядерной бомбы, которые разрабатывали США, для того, чтобы уравновесить мир. Да?
Да.
Мы знаем этих героев. Это люди, которые закончили жизнь на электрическом стуле в США. Что сделал Сноуден, это большой вопрос. Раскрыл то, что американские спецслужбы занимаются тотальной прослушкой, контролем мирового сообщества в интернете. Ну, это известно, да? Может быть, какие-то нюансы другие, да? Которые неизвестны как бы широкой общественности, да, но он собирается уезжать отсюда. Значит, видимо, что-то раскрыл не то.
Спасибо.
Для чего можно оставаться в России, да, и не бояться возмездия.
Спасибо, это был военный эксперт Дмитрий Литовкин.
Говорит Москва.
Поток. Московские власти могут ввести специальные правила, которые бы регламентировали прогулки в пешеходных зонах. Муниципальные власти округа Арбат намерены обратиться в Мосгордуму с предложением узаконить правила поведения на пешеходных улицах Москвы и разработать концепцию их безопасности. Об этом сообщил глава округа Евгений Бабенко. По словам...
В Москве больше 100 километров пешеходных зон. У нас понятия в Москве нет, что такое пешеходная зона. Пешеходная зона – это только, знаете, такое техническое, что здесь не ездят машины. А пешеходная зона, она должна в себя включать что-то. Вот что-то, вот мы сейчас и будем думать по этому поводу и выносить это предложение в Московскую городскую думу. Одно из наших предложений это о том, что пешеходная зона это зона свободная от курения. Раз. Не запрещающая курить, а просто предложение о том, что люди, находящиеся на пешеходной зоне, они воздерживаются от курения на пешеходной зоне. Вторая ситуация о том, что велосипедисты и самокатчики, они ездят только по выделенным местам, а не по пешеходной зоне. У нас по пешеходной зоне на велосипедах, на роликах, на чем угодно носится как угодно, а травматизм от этого только увеличивается. Второе предложение – это безопасность, которая должна быть. Да? Вот та туристическая полиция, которая есть у нас на Арбате, допустим, да, она должна заниматься какими-то определенными функциями. Не просто ходить и смотреть, да, она заниматься должна какими-то функциями. Вот эти функции мы тоже должны обговорить и с УВД местными, и решить, что это такое. Значит, что меня интересует? Если у нас запрещены художники, музыканты на пешеходных улицах, то с ними надо бороться. Вот днем... их нет, а к вечеру они все появляются с надписями «Дайте на бухло» и с такими навязчивыми девушками, которые один играет на гитаре, а остальные бегают по улице с шапкой о том, что помогите музыканту. Мне вот это тоже не хотелось видеть на пешеходных зонах. Вот это вот лично мое мнение. Дальше ситуация та, которая происходит. Это бомжи и попрошайки. Пешеходные улицы, они должны быть свободны от них. Мне так кажется. До тех пор, пока у нас не будет правила, не то что правила, а понятие пешеходная зона, юридическое понятие пешеходная зона, что она в себя включает. Вот это как раз тот момент, о котором мы хотим говорить. О том, что должно быть в Москве, в городе, в столице понятие пешеходная зона.
Ваша инициатива позволит расширить список возможных нарушений законодательства. Каких, например?
Лоточная торговля не согласована с департаментом торговли. Выходят лоточники, продают, начиная от нижнего белья, очков и заканчивая пиротехникой и всеми прочими вариантами. На пешеходной зоне должны быть определены места, где торгуют мороженым летом. Все знают, что Арбат – это улица, где больше всего проходит народу. С других районов приезжают лоточники и становятся также на Арбате. И Арбат становится одной большой мороженой улицей. И для людей, гуляющих с животными и собаками, есть определенные правила. Собака должна быть в наморднике. Если собака сделала там какое-то свое дело, то это надо убрать. Это уже воспитание больше. Но напомнить об этом жителям, гостям столицы, да, мы вот тоже хотим.
Эту инициативу вы намерены когда отправить?
Ну, эту инициативу на ближайшем муниципальном собрании я хочу это рассмотреть, услышать предложение от депутатов по этому поводу, услышать мнение жителей и после этого уже разговаривать или на активном гражданине, выносить это на активный гражданин, и после этого уже со всеми замечаниями, со всеми предложениями выходить на Мосгордуму.
Это был глава муниципального округа Арбат Евгений Бабенко. С ним беседовала Елизавета Гавриленко.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Российский футбольный клуб «Ростов» сыграет сегодня с немецкой «Баварией» из Мюнхена в стартовом матче группового раунда Лиги чемпионов. Ростовчане дебютируют в групповом турнире главного Еврокубка в матче с одним из фаворитов лиги, который перед началом сезона возглавил итальянский специалист Карло Анчелотти. Заняв под руководством Курбана Бердыева второе место в чемпионате России сезона 15-16 годов, «Ростов» получил право сыграть в квалификации главного Еврокубка, где успешно преодолел два барьера – бельгийский Андерлехт и Аякс из Нидерландов. В августе в команде произошла смена главного тренера Бердыева. Бердыев команду покинул, затем вернувшись на должность вице-президента. Возглавляет же Ростов Дмитрий Кириченко, хотя официально главным тренером команды числится обладающий необходимой лицензией многолетний соратник и земляк Бердыева Иван Данильянц. В конце августа Ростов ждали серьезные изменения, и в игровом составе команду покинули два ключевых центральных защитника Баштуш и Иван Новосельцев, а Федор Кудряшов пропустит три ближайших матча Лиги чемпионов из-за дисквалификации. Оборона в команде Бердыева считалась самой надежной линией, однако теперь Кириченко придется встраивать в игру новичков. Ну и в дебютной встрече Лиги чемпионов соперник ростовчан будет явным фаворитом. Бавария 5 раз выигрывала главный европейский континентальный трофей, а невыход в финал для мюнхенцев считается неудачей. Бавария последней из неиспанских клубов выиграла Лигу чемпионов в 2013 году под руководством Юппа Хайнкеса. Однако сменивший его испанец Хосеп Гвардиола повторить этот успех за 3 сезона так и не сумел. Ну и сейчас мы пытаемся связаться с бывшим футболистом сборной России по футболу Александром Мостовым, который выходит с нами на связь. Александр Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день. Здравствуйте.
Александр Владимирович, вот попасть под Баварию сразу в дебюте, это хорошая закалка для команды или это как подкаток?
Во-первых, это, как бы сказать, хорошая проверка, с одной стороны. С другой стороны, это прекрасная возможность проявить себя и посмотреть, чего ты стоишь и как ты выглядишь. Поэтому я считаю, ничего страшного здесь нет. Команда Ростов не первая команда, которая попадает на Баварию. И ничего страшного здесь нет, что ты играешь против Баварии. Наоборот, очень шикарная, говорю, и приятная возможность будет. Даже если ты проиграешь, ничего страшного не будет.
То есть для молодых игроков, которые впервые, возможно, там где-то поиграют в Лиге чемпионов, то это событие на всю жизнь, до конца жизни, возможно. Александр Владимирович. Александр Мостовой был с нами на связи и сейчас неожиданно исчез. Надеюсь, вернется. Так или иначе, Даниил, наш слушатель, уже пишет: удачи Ростову. Ну, на что, кроме удачи, можно рассчитывать Ростову? Об этом, конечно, отдельно хотелось бы поговорить с Александром Мостовым, если получится сейчас опять вернуться к нему. Нет, не получается. Ну что ж, бывает тогда. Сейчас, подождите. Нет, пропал Александр Мостовой. Ну, верим в команду, так обычно у нас принято говорить. Тогда будем говорить сейчас о движении в Москве.
В движении.
Ну что, где вы едете и что наблюдаете? Сейчас нужна информация от вас, от наших радиослушателей, которые находятся за рулем своих автомобилей. Что можно сказать? На МКАД все плохо. Ну, вернее, скажем так, есть места, где очень плохо. Например, на западе Московской кольцевой автодороги, на внутренней стороне прям катастрофа какая-то. Ну и на юго-западе тоже не все, слава богу. Что касается других магистралей, можно обратить внимание на Третье транспортное кольцо. Там тоже не все хорошо. На внешней стороне, например, на юго-западе видны серьезные затруднения, вызванные мелкими ДТП. А что происходит у вас? 7373948. Слушаем внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
с Варшавки до Красногорска 1.5 часа, потом до Ленинградочки, до Тверской, вот Цветной бульвар, минут за 20-21.
И Ленинградка, и Тверская летят, так получается?
Летят, центр летят в область плотненько.
Спасибо, принимается. Еще 7373948. Но если говорить о Тверской, то это, вижу, только там совсем в центре уже серьезные какие-то затруднения. Так, да, все зеленое. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Добрый вечер. С Мичуринского на Рублево-Успенское шоссе, ну, минут за 20 я доехал.
Хорошо, спасибо. Принимается. Еще 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Андрей, Москва. Третье кольцо от Рижки до Башиловской улицы. Ну, плохо достаточно, давно такого не было. Штормовой ветер очень сильный, и дождь начался.
Спасибо, принимается. Товарищи, будьте бдительны, начинается непогода. Для Москвы это всегда означает осложнение в трафике. Поэтому, ну что, сохраняем дистанцию, соблюдаем дистанцию. Это была программа «Поток». С вами ее провел Владимир Карпов.